Первая наша тема о украинских правах, и в студии мы ее будем раскрывать вместе с публицистом Михаилом Дубинянским. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Будем говорить о, наверное, всех событиях сразу, которые произошли за последние месяцы, связанные с нападением украинских правых, и не только на ромов, но также и на ЛГБТ-марши, и вот, собственно, эти нападения между собой связаны, потому что и те декларируют ненависть по отношению к другим людям, не таким людям, которыми являются, собственно, наверное, правые, или какими они себя видят. Почему сейчас важно понимать, что эти нападения очень опасны?
Ну, давайте начнем с самого начала. Вообще, существует ли проблема неонацизма в Украине, которую многие на самом деле привыкли отрицать, не замечать, с упорством, достойным лучшего применения? На самом деле ультраправое движение неонацистского толка существует везде, во всех европейских странах, в США, в России, и везде имеют схожую символику, одни и те же идеи ненависти, нетерпимости, насилия как центральный стержень. Но в чем специфика Украины? В 2014 году мы стали объектом внешней агрессии. Нам пришлось воевать. И на фоне войны у наших ультраправых появилось гораздо больше возможностей для легитимизации этого насилия, для продвижения своих ценностей. То есть совершенно естественно, абсолютно закономерно, что для Украины, воюющей, эта проблема будет стоять острее, чем для какой-то мирной идиллической Европы. И когда мы пытаемся там вопреки логике просто говорить, что проблемы нет, это просто глупо, на мой взгляд.
А я помню, в 2014 году, сразу после Майдана, когда украинских правых называли неонацистами и сравнивали с нацистами оригинальными, собственно, нацистами периода гитлеровской Германии, то это вызывало возмущение не только у самих правых, но и у многих тех, кто их идеологию не разделял, и даже тех, кто, ну, вот сейчас принадлежит к более леволиберальным взглядам. Возмущение это было связано с тем, что такую риторику сравнения мы считали исходящей из Кремля. Что изменилось за эти 4 года?
На самом деле, мне кажется, что если аналогии с нацизмом были опошлены, максимально дискредитированы Кремлем, то на самом деле они не перестали быть актуальными. Что изменилось за последние 4 года? Изменилось то, что ультраправые сами, в общем-то, не сделали ничего, чтобы облегчить труд своих добровольных адвокатов из, скажем, леволиберального, праволиберального лагеря. То есть они не считали нужным отказываться от какой-то сомнительной символики, например, от Вольфсангеля, не считали нужным отказываться от каких-то факельных маршей. То есть то, что было болезненно для нас, подыгрывание российской пропаганде, то есть негативная реакция Европы, в общем-то, не волновала их. Они не считали, что должны жертвовать какими-то своими ценностями ради украинской репутации, ради того, чтобы о нас не подумали плохо в Европе, и ради того, чтобы это не было использовано кремлевской пропагандой. И поэтому реабилитация, отмазывание ультраправых становится и становилось с каждым годом все более неблагодарной задачей, все более неблагодарным занятием. И сейчас вот эти мантры «спасти репутацию ультраправых», «спасти, так сказать, рядового праворадикала» уже напоминают какую-то черную комедию.
Я вот опять-таки буду вдаваться в... прибегать к нашим воспоминаниям. В 2014 году атрибутика, она казалась внешним, потому что мы считали, что за атрибутикой не стоит тот же самый смысл. А что со смыслом?
А со смыслом давайте сразу скажем, почему мы в 2014 году оказались явно по одну сторону баррикад с теми же праворадикалами. что началась война, а на войне без насилия никак. Нельзя, когда против твоей страны идет агрессия, то невозможно подставлять вторую щеку. И, естественно, идеи насилия стали в какой-то мере и для нас легитимны. Но в чем состояла принципиальная разница изначально между нами и ними? Для нас насилие было горьким лекарством, которое Украина вынуждена принимать, чтобы просто не погибнуть. А для ультраправых, для праворадикалов, оно изначально, к сожалению, было не лекарством, а лакомством, которое поглощалось и поглощается с удовольствием и, увы, с требованием добавки.
Почему за эти 4 года, за которые вот войны, ну, может, меньше не стало в нашей жизни, ну, может, немножко меньше все-таки стало, и насилия якобы вроде бы меньше не стало, но все-таки изменились смыслы?
Смыслы, вероятно, изменились как раз в том, что интенсивность насилия, непосредственно связанного с войной, снизилась. То есть все-таки сейчас не лето 2014 года, когда был Иловайск, и когда насилие действительно прежде всего можно было как-то связать с продолжающейся войной. Но поскольку насилие изначально было для праворадикалов целью, а не средством, то оно стало все больше ощущаться не на внешнем фронте, а внутри страны. То есть все чаще он обращается против различных тех же геев, тех же ромов, каких-то активистов. И поэтому все явственнее видно, что насилие — это все-таки не средство борьбы с врагом, а самоцель. Как позволю себя процитировать классика Джорджа Оруэлла: цель репрессии — репрессия, цель пытки — пытка, цель власти — власть. Целью погрома, например, всегда является именно погром в первую очередь. Да, он дарит ощущение власти, ощущение силы. Он позволяет почувствовать себя вот сверхчеловеком. И, к сожалению, для определенной части украинской молодежи это уже становится образом жизни. И это все чаще бросается в глаза и, естественно, тревожит.
Все-таки сами правые, оправдывая причины своих действий, они приводят очень острые социальные конфликты, которые существуют в нашем обществе. Вот, например, из-за того, что власти в вопросе социализации, адаптации ромского населения очень часто бездействуют. И эти проблемы они предлагают решать методами насилия, но при этом аргументация очень, как бы это сказать, не то чтобы очень агрессивная, но она очень активная. Они пытаются защищать свою позицию и готовы оправдываться.
Знаете, мне кажется, что это тот случай, когда важно все-таки не путать причину и следствие и правильно расставлять акценты. То есть я считаю, мы делаем ошибку, когда втягиваемся в споры именно
о причинах,
об отношении к ромам. Понятно, что значительная часть ромской общины действительно ведет асоциальный образ жизни. Понятно, что предубеждение к ромам со стороны общества, со стороны окружающих, зачастую совершенно обоснованно, но именно поэтому они являются для праворадикалов удобным объектом, благодаря которому насилие выглядит легитимным, потому что на самом деле всегда труднее всего получить молчаливое одобрение общества на первые насильственные акции. На последующий уже легче, потом еще легче, а в конце концов уже производящий насилие не нуждается ни в каком одобрении, просто делает то, что хочет. Понятно, что всегда и везде первыми целями, скажем, ультраправых выступали те, кто действительно вызывал зачастую обоснованную неприязнь Помните, вот классическое, когда пришли за коммунистами, я молчал. Почему начинали с коммунистов? Потому что они действительно несли реальную угрозу Германии тогда. Они пользовались абсолютно, в общем-то, обоснованной неприязнью немцев, и насилие против такой группы выглядело действительно оправданным, обоснованным, имело поддержку. А потом этот каток насилия раскручивался все сильнее и сильнее, уже захватывал остальные группы. Поэтому мне кажется, что не нужно давать, втягивать себя в дискуссию именно об объектах насилия.
Какими все-таки аргументами стоит пользоваться для того, чтобы объяснить обществу, что в нашем случае это все-таки насилие ради насилия?
Мне кажется, что общество должно представлять именно внутренний облик людей, пополняющих ряды вот ультраправых группировок. Понятно, что это люди в основном молодые, требующие какого-то социального лифта, требующие движения вперед. И им предлагается, казалось бы, очень легкий путь сразу возвыситься над окружающими, сразу почувствовать себя сильным, почувствовать себя лучшим, почувствовать свою власть. И на самом деле нужно понимать, что это опасно не для геев каких-то, не для ромов, а больше всего именно для тех, кто этим насилием развращается и расливается. Потому что давайте представим, ну как будут жить вот впоследствии люди, которые с юных лет уже поучаствовали в погроме, уже получили удовольствие, слыша там крики, чьи-то мольбы, то есть станут ли они приемлемыми членами общества, с которыми рядом мы бы хотели жить и находиться?
Часто защитники правых движений говорят, что зря люди либеральных взглядов раздувают панику, что нету о чем дискутировать. Почему вы все-таки считаете, что вот те вспышки насилия, которые уже мы отмечаем в Украине, которые исходят от участников праворадикальных организаций, что они могут вылиться во что-то большее?
Ну, они и должны, к сожалению, по логике вылиться во что-то большее, если сейчас они не будут встречать какого-то отпора, какого-то осуждения со стороны общества. Потому что это логика, к сожалению, системы, логика насилия. Знаете, хочу привести вот исторический пример, скажем, с тем же большевизмом. В какой-то момент большевистский режим пришел в ситуацию ко второй половине 30-х, когда все реальные враги уже были перемолоты машиной насилия. Что произошло дальше? Система начала переламывать уже каких-то воображаемых врагов, потому что на самом деле избавление от противников не было целью, а целью была власть, державшаяся на насилии. И в данном случае, по мере того, как будут отсеиваться реальные враги, на их место обязательно встанут другие. И в роли такого врага может оказаться, в принципе, любой из нас, если все это зайдет слишком далеко.
Вы пишете колонки для одного из самых больших сайтов в Украине, интернет-ресурса «Украинская правда». Он один из самых посещаемых. Вам не доводилось вступать в открытую дискуссию с правыми вне интернета?
Нет, не доводилось непосредственно встречаться, но чаще были дискуссии именно с, скажем так, с праволиберальной частью общества, которая не видит в этом проблему и не видела. И я могу сказать, что, в принципе, намечается все-таки сдвиг, то есть те люди, которые еще пару лет назад проблему не замечали и отрицали полностью, то сейчас уже с оговорками готовы об этом как-то дискутировать и признавать хотя бы наличие проблемы, спорить уже о ее масштабах.
Как много таких людей, как вы считаете?
Я не берусь сказать, но хотелось бы все-таки, чтобы их было больше, чем есть сейчас.
Иногда, когда я читаю комментарии под новостями о каких-то очередных нападениях, в которых участвуют правые, мне кажется, что большинство все-таки молчаливо одобряет. К сожалению, это даже в соцсетях, которые довольно либерального толка в Украине.
Ну, я бы не сказал, что комментарии являются всегда корректной какой-то выбор и корректным отражением общественного мнения. Но на самом деле, пожалуй, проблема, да, есть. Мне кажется даже, что вот это молчаливое одобрение несет вот большую угрозу, чем сами акты насилия. Потому что именно это одобрение создает фон для нарастания в будущем, для каких-то более серьезных вспышек, для более серьезных акций.
Легитимизирует.
Да. Этот процесс именно легитимизации насилия, вот что больше даже тревожит, чем непосредственно сами акты насилия.
Что бы, по вашему мнению, могло эту ситуацию переломить?
Ну, мне кажется, что все-таки многое зависит в этой ситуации и от правящего класса. То есть понятно, что изначально у многих представителей украинского политика, украинского истеблишмента был соблазн использовать эти праворадикальные движения в своих целях. То есть изначально была иллюзия управляемости всех этих движений. И действительно, мы понимали, что некоторые акции праворадикалов осуществляются с санкции официальных силовых структур. В данном случае, например, понятно, что санкции на погром уже с человеческими жертвами не было. То есть процесс уже начал потихоньку выходить из-под контроля. И мне кажется, что, опять-таки, официальные лица должны отказаться все-таки от этой иллюзии. От иллюзии контроля, от иллюзии использования праворадикалов как инструмента.
В последнем погроме открылись и другие страшные детали. Это участие в таких движениях несовершеннолетних. Об этом и раньше говорили, и говорили довольно открыто, но никогда не было таких вот масштабных фактов подтверждения того, что действительно так есть. Я так понимаю, что эта черта, она тоже объединяет, вот проводит какой-то мостик в прошлое между нашими праворадикальными организациями и тем, что было когда-то.
Ну, как я уже говорил, именно для молодого, неокрепшего ума эти идеи всегда привлекательны, были и есть. К сожалению, это так. К сожалению, именно для молодых людей вот это кажется очень привлекательной мыслью о быстрой самореализации, о быстром самоутверждении за счет насилия над другими. Так что тут аналогия, опять-таки, вполне оправдана, но по-другому просто не могло быть.
Как вы думаете, еще осталось время для реагирования на эту ситуацию?
Я думаю, что время есть всегда. То есть было бы желание. И была бы политическая воля в том числе. И опять-таки готовность все-таки вменяемой, адекватной праволиберальной части общества взглянуть честно проблемы в лицо. Не обманывать уже себя, не обманывать других из чувства ложного какого-то патриотизма. Потому что если мы заботимся, да, о репутации Украины в глазах Европы. И, возможно, с этой точки зрения было бы выгоднее проблему замолчать, как-то сделать вид, что ее нет, не выносить ссор из СБ. Но на самом деле давайте просто зададим вопрос. Мы строим Потемкинскую деревню для демонстрации, в общем-то, европейцам, чтобы о нас не подумали плохо, или мы строим страну, в которой комфортно жить нам самим? И комфортно ли нам будет жить в стране, где насилие будет полностью легитимизировано, где любой человек, там, кому-то не понравившийся, может быть избит, может быть отнят его бизнес, и все это окажется безнаказанным, если будет прикрыто какой-то красивой патриотической риторикой. Нужна ли нам такая страна?
Ну, выходит так, что сами себе мы более-менее можем объяснить логику поддержки правых еще 4 года назад. А как тогда объяснить это внешнему миру? И стоит ли объяснять?
Мне кажется, вот как раз, что это задача, которая не оправдывает наших трудов. Потому что на самом деле все это выльется в итоге к пусканию пыли в глаза, в превращение, скажем, нас в каких-то невольных сообщников ультраправых. Мне кажется, что вот сама идея о том, что защищая репутацию Украины, надо защищать ультраправых, вместо того, чтобы честно объяснить европейцам причины этой проблемы и честно признать ее масштабы, и честно начать с ней борьбу, мне кажется, что тут выбор должен был быть сделан именно в пользу честности.
Ну и последний вопрос. У нас не так много времени остается, еще 2 минутки. Как вы считаете, ультраправые в Украине все разные или все одинаковые?
Я думаю, что, естественно, мы все разные, в том числе и ультраправые, естественно, различаются оттенками. Но есть некий стержень, который объединяет все-таки ультраправые движения. Это идеи нетерпимости, идеи ненависти, идеи насилия как цели. И как раз, к сожалению, то, что отличает ультраправых от друг друга, для нас вряд ли актуально, а вот то, что их объединяет, к сожалению, несет реальную опасность для страны.
Я напомню, что мы о ситуации с ультраправыми движениями и их нападениями на ромские таборы, также на ЛГБТ-акции, говорили с публицистом Михаилом Дубинянским. Именно он был в нашей студии последние 25 минут. И спасибо за разговор.
Спасибо.
Надеюсь, что все-таки у нас не будет больше поводов в этой студии говорить на ту же тему, и что-то в ситуации с нападениями изменится. Хотя вот стоит отметить, что есть такая мысль, что ситуацию намеренно раскачивают в связи с выборами все-таки, и что это не совсем те нападения, которые могли бы быть сами по себе. Ну, мне кажется, что, возможно, какая-то доля правды в этом во всем есть.
К сожалению, это не отменяет всего того, о чем вы сегодня говорили.
Спасибо еще раз. Михаил Дубинянский, публицист, автор «Украинской правды» в студии «Громадського радіо».